Гостиная.
Гостиная. В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная. В студии Екатерина Валимирская. Друзья, ну все вы наверняка узнали замечательную, зажигательную музыку. Да, это именно они, половецкие пляски из любимого князя Игоря Бородина, но прозвучали они, как видите, в фортепианном изложении. Почему, вы сейчас узнаете от нашего замечательного гостя. Встречайте, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Олег Вайнштейн.
Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, Екатерина.
Олег, здравствуйте. А что это вы вдруг решили поиграть половецкие пляски на фортепиано? Что же за повод? Или просто вот так душе угодно стало?
Ну, я расскажу всю эту историю от ее истоков. Дело в том, что я знаком с петербургским композитором Михаилом Малевичем. Он преподает композицию в моей родной музыкальной школе номер 7.
Мне интересно начало.
Да. И как-то ежегодно я там даю мастер-классы и вожу туда своих студентов, которые обыгрывают свою программу. И он мне подарил сборник транскрипции Александра Даниловича Каменского. Туда входят фортепианные фантазии и переложения из оперы «Князь Игорь. Половецкие пляски», «Трезвоны и слава» Бориса Годунова и фантазия на темы оперы Римского-Корского «Сказание о невидимом граде Китеже». К слову сказать, Михаил Олегович упомянул, что Каменский является его родным дедом. Этот экземпляр нот, это еще было издание советского времени. С тех пор, я так понимаю, переиздавались только недавно исключительно половецкие пляски, больше ничего. И я начал смотреть с большим интересом эти ноты, потому что записи не существовало. Я не нашел, кто бы это играл в последнее время. Но это тоже объяснимо, потому что переложения Александра Даниловича очень непростые. Для пианиста очень много фактурных изысков. Руки постоянно должны находиться в 5 местах одновременно.
Ой.
Да, ну действительно такая, не то что трехэтажная такая, 8-этажная фактура все время. Это действительно говорит, во-первых, о том, что Александр Данилович прекрасно владел инструментом.
Под себя писал.
Он прекрасно знал возможности инструмента и владел действительно инструментом очень-очень в высокой степени. Поэтому за эти транскрипции не так-то просто взять. Дальше я заявил это в программу и сыграл это в первый раз 2 года назад в концерте в филармонии. Это был целиком вечер, посвященный транскрипциям. Там были и транскрипции и Листа, и даже и моя собственная, и в том числе Александра Даниловича Каменского. А не так давно Большой зал филармонии задумал провести цикл концертов, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. И один из вечеров они решили посвятить Александру Каменскому. И почему, вот я могу рассказать, если позволите.
И состоится он уже очень скоро, 20 января, в Большом зале филармонии. Так что, друзья, ждем вас. Ну и, конечно, несколько слов об этом уникальном музыканте, композиторе, виртуозном пианисте и харизматичном преподавателе.
Так оно и есть. Александр Данилович был ярким представителем музыкальной культуры первой половины XX века. Он учился у Николаева, учился также у Щербачева композиции, очень активно концертировал, преподавал. В частности, известно, что практически он стоял у истоков, он организовывал музыкальные школы и музыкальное образование в Луганске, Бахмуте и Донецке. Также он преподавал у нас в консерватории, и так получилось, что он оказался, ну, из крупных пианистов, единственным, кто остался во время блокады на все время оккупации. Он продолжал заниматься с теми студентами, которые оставались в осажденном Ленинграде. Его переселили, как и многих артистов, в здание Александринского театра, где было чуть-чуть теплее. К нему туда приходили студенты, он с ними занимался. И за все время блокады он выступил в Ленинграде около 500 раз.
Настоящий подвиг.
Абсолютно. Каждый день практически с 10 до половины 11 вечера в прямом эфире он играл на радио. Он сыграл множество концертов в Александринском театре, в Большом зале филармонии. И, собственно говоря, вот одному из его сольных концертов в Большом зале филармонии в 1942 году и посвящена та же самая программа, которую я буду играть сейчас. Исключение составляет только половецкие пляски в его собственной транскрипции, потому что тогда второе отделение концерта было посвящено целиком временам года Чайковского. Можно добавить, что Александр Данилович, кроме того, что играл в осажденном Ленинграде, его вывозили в Москву на самолете. Он это описывает в своих воспоминаниях. Его вывезли из блокадного Ленинграда, привезли в Москву. Там он сыграл концерт в Большом зале консерватории и попросил, чтобы его вернули обратно. Его вернули обратно, потому что он считал, что должен быть вместе со своим родным городом. Вот такая вот история. Конечно, это не могло не сказаться на его здоровье. И скоро после окончания войны, через буквально 7 лет, его не стало в возрасте 52 лет. Однако он оставил множество транскрипций, которые до сих пор еще, я бы сказал, не нашли такой дороги к широкому слою пианистов, исполнителей. В частности, он делал транскрипции на оперы. Знаменитый, может быть, ну, как знаменитый, знаменитый в узких кругах.
И в свое время.
Да, в свое время. Фокстрот из оперы Кшеника «Прыжок через тень». Замечательный, полный юмора. Транскрипции на сочинения современников. Дзержинский, Желобинский, Штейнберг. Также он делал транскрипции на некоторые фрагменты из опер Безе, Дёшевов, Муфат. То есть все это есть, и если вспоминать о исполнителях, которые прибегали к транскрипциям Каменского, можно вспомнить Юдину, потому что у Марии Юдиной есть запись «Плача юродивого» в транскрипции Александра Каменского, рукопись которой хранится у нас в консерватории. Да, можно еще упомянуть такой эпизод, если говорить о Каменском. В свой приезд в Советский Союз Сергей Прокофьев в 30-е годы написал транскрипцию вальсов Шуберта для двух роялей. Он приехал, сказал, что ему нужен пианист, который сможет с ним вместе в два рояля исполнить эти сочинения. Ну и сказали, что вот Александр Данилович вполне справится с этой задачей, он замечательный профессионал, и такое исполнение было.
Очень интересная история, очень такая разноплановая, столько нового мы узнали из ваших уст. А что касается записей Каменского, что-то сохранилось, оно оцифровано, и что это?
Нет, не оцифровано, есть пластинка. Точно я знаю о существовании одной пластинки, я знаю, у кого она есть, я ее в свое время слышал, и нужно обязательно оцифровать, потому что на просторах интернета, к сожалению, вот записи Каменского практически не сохранилось. Есть видеозапись одна, где он в фильме играет, собственно говоря, самого себя. Он исполняет там 12-й этюд, так называемый революционный этюд Александра Скрябина.
Что касается репертуара, какие-то предпочтения у него были?
Дело в том, что репертуар у него был чрезвычайно разнообразный. Он вообще был пропагандистом современной музыки. Он активно включался, он сам и был композитором, какое-то время был председателем вот Ленинградского отделения Союза композиторов, сам делал транскрипции, как уже было упомянуто, и активно всегда играл современных авторов, участвовал в том числе в таких сложнейших премьерах, как в Ленинграде, как, например, Третья симфония Шамановского, если не ошибаюсь, с солирующим роялем, очень непростая. То есть он был чрезвычайно широкого в этом плане склада. Его репертуар был от барокко вот до всех его современников.
20 января, кроме замечательных транскрипций половецких плясок, что же еще прозвучит?
Ну, если вот так идти от финала концерта, то во втором отделении половецкими плясками, конечно, будет завершаться мое выступление, а до этого прозвучат «Времена года» Чайковского, единственное, что только с некоторыми, может быть, купюрами, потому что все 12 «Времен года» плюс половецкие пляски – это немножечко многовато. Но мне кажется, что это будет достаточно интересно. И я предлагаю слушателям, может быть, послушать кое-что из «Времен года» Чайковского, а именно «Август, жатву». Почему жатву? Потому что сейчас в такое нетёплое и холодное время года хочется немножечко согреться и вспомнить о солнце, которым полна эта пьеса Петра Ильича Чайковского.
Ну да, солнце в нашей северной столице явно нас не хочет баловать, тем более в последнее время. Ну, хотя бы сделаем это посредством всемогущей музыки. Итак, Петр Ильич Чайковский, «Август» из цикла «Времена года» для вас играет Олег Вайнштейн. Друзья, мы продолжаем общаться с нашим гостем, замечательным пианистом Олегом Вайнштейном. И всех вас мы ждем на его концерте, который состоится 20 января в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Концерт приурочен к большому циклу 80-летия со дня полного прорыва фашистской блокады и посвящен творчеству выдающегося пианиста, композитора, преподавателя 20-го столетия Александра Каменского. Олег, а как вообще вот вы относитесь к транскрипциям в принципе? А у кого-то их в репертуаре просто нет, вот они считают, что никому это не нужно, и так фортепиано, инструмент для которого написано и пишется по сей день очень и очень много оригинальной музыки, а зачем, собственно говоря, транскрипции?
Я могу ответить с такой, с исторического ракурса, да, и про свое личное отношение. Вот что касается моего отношения, ну, пианисты, мы жадные люди в смысле нашего репертуара.
Чем больше играете, тем больше хочется.
В том-то и дело. Несмотря на то, что наш репертуар действительно огромный, нам хочется еще и оркестрового, и вокального.
И оперу, и балет, и симфонию.
И даже современной эстрадной музыки, да, вот иногда.
И музыка кинематографа.
Совершенно верно. Поэтому тут вот, ну, нельзя себе отказать в удовольствии попробовать что-то сказать и этим. Другое дело, что транскрипция, она должна привносить что-то такое очень ценное. Понятно, что она в любом случае темброво будет уступать, например, оркестровому оригиналу, но она должна привносить что-то другое, может быть, большую гибкость, какую-то красочность фортепианную, что-то то, что может сыграть только один исполнитель и что не подвластно оркестру, который просто в силу своей массы не может так оперативно и быстро и тонко реагировать на какие-то вещи. Если эта транскрипция обладает такими качествами, значит, она, как правило, жизнеспособна. Честно говоря, я и сам тоже люблю иногда сделать какие-то свои, ну, не то что транскрипции, но, может быть, импровизации на какие-то популярные темы. Транскрипции бы они бы стали, если бы я все это положил бы на нотную бумагу и уже продумал бы композиторски. А так это так немножко продуманная канва, на которой я в каждое свое исполнение какие-то новые вариации себе позволяю. А если подходить к транскрипциям в историческом ключе, то надо понять, что репертуар пианистов-виртуозов XIX века составляли именно транскрипции и парафразы.
И было их очень много.
Совершенно
верно. И писали
верно.
Их все, начиная от таких композиторов очень средних до гениев. Вспомним, например, того же Ференца Листа.
Не говоря о том, что большинство музыкантов того времени умели импровизировать, свои какие-то импровизации они обрабатывали и делали потом из них концертные транскрипции, потому что публика хотела слушать популярные мелодии. А что тогда было популярными мелодиями?
Опера.
Совершенно верно. И за теми же самыми мелодиями, но в виртуозных фортепианных обработках, потому что, ну, куда деться этот элемент шоу, в хорошем смысле шоу, может быть, даже спортивного иногда шоу, это тоже всегда привлекало публику.
А у кого круче?
Ну, конечно, если ты выходишь на канат без страховки, а под тобой бегают тигры, да, ну, конечно, мы ничем не рискуем, но публика ждет. А справится ли пианист с такими вот задачами? Что при этом будет? Она также заворожена и также напряжена. Поэтому транскрипции я люблю, хотя вот я повторяю, что транскрипция должна обязательно иметь какой-то художник. Художественный смысл, чтобы не говорили, зачем это играть хуже, чем это написано в оригинале.
Какие-то приоритеты есть среди транскрипций, которые у вас в репертуаре?
Ну, я не могу не упомянуть совершенно гениальные транскрипции «Щелкунчика», «Спящей красавицы» и «Пролог из скачки» из балета «Анна Каренина», который сделал Михаил Васильевич Плетнев.
О, это да. Ну, это, в общем-то, уже можно сказать, что классика при жизни создателя.
То, что я играл в прошлом году, я разучил 8 романсов из 13, которые переложил для фортепиано Эрл Уайлд. Я имею в виду романсы Сергея Васильевича Рахманинова, которые замечательно
очень
совершенно
переложены.
Очень
красивое ощущение, что просто вот вокальные шедевры Сергея Васильевича, они какое-то второе рождение получили. Причем хорошее рождение.
Абсолютно, абсолютно конгениальное авторскому языку. Ну и если мы упомянули Рахманинова, вот то, конечно, и сам Рахманинов делал транскрипции. И сейчас вот я к концерту, который мне состоится дальше, еще 8 марта в Малом зале филармонии, разучиваю 2 его вальса. Почему-то до сих пор я их не играл. Конечно, он абсолютно был гениальный транскриптор, не говоря уже о его транскрипциях произведений Баха, Мендельсона. То, что, в общем-то, известно, и это абсолютно здорово, на мой взгляд. Если возвращаться к концерту 20 января, то, наверное, нужно сказать и о первом отделении. Сначала я несколько удивился такому набору пьес, который Александр Данилович выбрал для своей программы. Сонет Петрарки номер 104 Ференца Листа, пьеса под названием «Мыслитель», и дальше ноктюрн Шопена, 3 его прелюдии и вторая соната. Вторая соната – самое, может быть, трагическое сочинение в творчестве Фредерика Шопена. Когда я стал работать над этой программой, я увидел, что получается абсолютно логичная история, практически иллюстрация того, как сначала мирная жизнь, полная всех и страстей, и радостей, и проблем, сталкивается с испытаниями и, собственно говоря, как случаются те трагедии, которые происходят во второй сонате. Вот именно набор вот этих миниатюр дает абсолютно связанную, безостановочную, единую и очень цельную картину, практически рассказы очевидца, который вот, как Каменский, был свидетелем тех страшных событий, которые происходили в то время. И как отдых, как свет, который дает надежду, второе отделение – это Чайковский и Бородин. Мне кажется, что Александр Данилович очень грамотно и очень мудро составил эту программу, которая в свете отношения этого концерта к 80-летию снятия блокады, мне кажется, получается очень цельный, очень единый и драматургически выстроенный. И в качестве примера программы, может быть, мы дадим слушателям послушать знаменитый вальс Фредерика Шопена, который не будет в той программе, но будут прелюдии, будет ноктюрн и будет гениальнейшая вторая соната.
Thank you.
Друзья, напоминаю, что у нас в гостях любимец публики, замечательный пианист Олег Вайнштейн, и его ближайший концерт состоится 20 января в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Всех очень и очень ждем. А, кстати, Олег, если уж наш разговор сейчас затронул творчество Фредерика Шопена, а вторая соната, она в репертуаре или вы к ней обратились впервые? Ведь все же мы очень разные, и к какому-то конкретному сочинению конкретного автора приходим в разные периоды своей творческой жизни.
Да, вы совершенно правы. В этом концерте у меня будет много премьер, пьесы Листа я играю в первый раз.
Это да.
Да, и вот эти пьесы. И я играл третью сонату со студенческих времен, я ее обожаю.
И первую тоже.
Нет, первое все-таки юношеское сочинение,
ну, да,
и ее стоит играть только, мне кажется, когда ты делаешь концерт, где представляются все три сонаты, и тогда слушатель может сравнить юношеское обращение к этому жанру. Совершенно верно, да, как бы такой трагический центр вторая и поздняя третья соната. Что касается второй сонаты, ну, я вам честно скажу, я немножко избегал этой музыки, потому что, ну, история создания, большинство меломанов знают, однако я напомню для широкого круга слушателей, что Жорж Санд уговорила Шопена уехать на Майорку. Не учли они только одного, что зимняя Майорка – это очень влажный, сырой климат.
И для человека, у которого проблемы с легким, и климат убийственен.
Совершенно верно. И практически от них там, как от чумных, люди избегали, люди не хотели предоставлять им жилье, они вынуждены поселиться в заброшенном монастыре в келье, где было еще хуже в смысле климата, и поэтому состояние Шопена там было чрезвычайно слабое, чрезвычайно плачевное, он практически находился на краю гибели. С этим и связано то, что он написал в этой сонате, и мне кажется, что вот он практически, вот он каким-то таким внутренним взором заглянул вот эти вот какие-то глубины страшные, в которые мне заглядывать
не хотелось,
да. Но здесь пришлось, и не пришлось заглянуть, а пришлось, естественно, вплотную встретиться с этой музыкой. Музыка, безусловно, очень гениальная, очень сильная, и, в общем-то, не обязательно, мне кажется, не обязательно даже ее играть с таким отношением безысходным, мне кажется. Как это ни странно, может быть, звучит. Мне один мой знакомый музыкант, ну, это звучало немножко комично, однако он говорил, что вот мужчинам сложно играть вторую сонату Шопена. Я спрашиваю, а почему же? Он говорит, ты понимаешь, последние два аккорда, там надо родить новую жизнь. Это только женщины могут.
Потрясающе.
Вот, ну, приходите, посмотрим, что получится.
Удастся ли вам воплотить новую жизнь?
Факт тот, что это то, что действительно не ставит безысходную точку, а все-таки то, что дает надежду и силы жить дальше все-таки, несмотря на весь трагизм этой сонаты.
Ну, да. Опять же, сложно ведь понять, что Фредерик Шопен вкладывал в концепцию своего очень-очень трагического сочинения, в котором, тем не менее, весьма много светлых эпизодов.
Да, и под гениальные, абсолютно гениальные темы, что касается и середины траурного марша, и лирических эпизодов скерца во второй части, и совершенно божественные побочные темы в первой. Но, одним словом, в этой сонате нет ни одной лишней ноты, то есть вот нет ни одной ноты, которая не была бы гениальной.
Да, такое совершенное творение Божие.
Да, да.
Ну, а что касается двух пьес Листа, то по какой-то конкретной причине вы к ним не обращались или просто интересовали какие-то другие его опусы?
Я не могу сказать. Видимо, просто не было задачи какой-то монографического обращения, например, к годам странствий, из которых взяты эти пьесы, да, в конкретные годы странствий, которые называются «Италия». Если бы была задача, например, целиком сыграть какой-то вот такой тематический цикл, я бы с удовольствием поиграл. Что касается произведения Листа, не могу вспомнить, чье это высказывание, но я думаю, что большинство музыкантов согласятся, что Лист был бы великим, если бы он написал бы только одно свое сочинение. Это сонату си минор. Ну, это очень я далеко заглядываю, но я ее планирую исполнить в концерте 4 апреля в Малом зале филармонии. И, конечно, по сравнению с такими вершинами, студент, да, каким я когда-то был, да, сначала смотрит на самые-самые, на самые-самые вершины, которые сверкают, мимо которых пройти нельзя. А к таким, пускай и меньшим жемчужинам, да, обращаются, может быть, чуть позднее. Но вот сейчас настал черед, и тут опять-таки благодарность нашему инструменту и нашему репертуару, который настолько огромен, что все время для тебя будут открытия. И если вот говорить об открытиях, в этом году у меня еще будет новое открытие. Моя была давняя мечта сыграть второй концерт Брамса, и, наконец-таки, в мае этот концерт запланирован, потому что первый я играл много раз, второй никогда, и все очень хотел. И то оркестр жалуется, что у нас Валторна плохая, первая, то еще что-то случается. А вот, наконец, это тоже случится. Поэтому, ну, это счастье, что вроде бы как уже музыкант не самых юных лет, и тем не менее все равно...
Ну, в самом расцвете творческих сил.
Все равно каждый год какие-то радости и открытия. И, в общем, это здорово, это замечательно.
То есть, если подвести символические итоги года ушедшего и протянуть мостик в год наступивший, то все получается у вас необычайно удачно.
Я даже не знаю, что сказать. Хочется, знаете, хоть я не суверенный человек, но сплюнуть и постучать. Да? Нет, ну тут надо просто успевать заниматься. Это всегда главная проблема, потому что очень хочется быть честным, искренним перед публикой, перед самим собой, перед сочинениями гениальными, за которые ты берешься. Поэтому это все серьезные задачи. Вот сейчас первый горизонт – это 20 число, потом нужно будет сыграть в одном концерте рапсодию на тему Паганини и рапсодию Гершвина, тоже интересное сопоставление, 14 февраля в концертном зале Мариинского театра. Потом опять обращение ко второму концерту Рахманинова, дальше в одном концерте, дальше уже 8 марта, как я уже упомянул, вечер вальса в Малом зале филармонии, где тоже будет много нового. Потом два концерта Шопена в одном концерте, второй я играл давно. Ну и так далее, и так далее. Я могу продолжать, потому что планов очень много. Два концерта Прокофьева меня ждет тоже в одном концерте, первый и второй. Второй Брамса и множество сольных программ. Так что дай бог сил, и главное, чтобы хватало времени и не только вот физического, но еще и такого ментального, да, погрузиться в каждую программу так, чтобы ты чувствовал в этой музыке себя очень как родной, не как в гостях, как дома.
Вот интересно, если мы проведем такую параллель, скажем, с драматическим актером, то понятно же, что каждый существует в каком-то конкретном амплуа. А вот что касается музыканта и конкретно пианиста, иногда человек действительно вот работает в каком-то одном русле, вот, скажем, играет венскую классику большей частью, или русских романтиков, или вот ему близки, скажем, композиторы барокко. А у вас происходит какое-то постоянное переключение тумблера, причем в таких контрастных вселенных. Вот очень сложно представить, как это возможно. Это ведь каждый раз нужно вживаться просто в какую-то новую реальность.
Ну, не могу сказать, что прямо это такие контрастные вселенные. Все-таки все, что мы перечисляем, это музыка 19 и первой половины 20 веков.
С одной стороны, да, но все равно, поскольку каждый из композиторов велик, целая планета, это такая большая ответственность.
Ну, к сожалению, видите, я не такого уровня музыкант, который может себе сказать и другим сказать, что я вот сосредотачиваюсь на музыке, там, скажем, с 1800 по 1835, и пожалуйста, вот меня берите с одной программой в течение всего года и катайте. К сожалению, нет, мы практически все музыканты, ну, большинство музыкантов моего поколения или моих знакомых, они все-таки заложники той концертной ситуации, когда тебя просят, и ты либо соглашаешься, либо не соглашаешься. А так как все-таки, ну, такой творческий задор, творческий аппетит.
Кураж.
Да, он есть у большинства моих, собственно говоря, и коллег, и у меня тоже. Поэтому, естественно, ты соглашаешься, а потом уже бедные твои родные, которые должны терпеть все эти твои занятия.
Но в то же время, когда очередной концерт отыгран и успешно, и вы, в принципе, довольны, и публика это приняла, это же такое счастье для музыканта. И ну, пошли дальше.
Я могу процитировать одна знакомая уже профессор, меццо-сопрано, говорит, что ну, каждый день перед концертом я причитаю, ну почему я не лифтер? Ну, Господи, ну почему я не лифтер? Проходит концерт, и она говорит, ой, слава Богу, я не лифтер, слава Богу, я не лифтер. Конечно, да, это каждый раз и адреналин, и волнение, ответственность, без этого никак. И после этого... Несмотря на все это волнение, несмотря на то, что ты каждый раз думаешь, ну зачем, ну жил бы спокойно, ну играл бы то, что ты знаешь, зачем тебе это новое, все равно после концерта, да, ты вот на этой волне, ты потом опять желаешь пережить все вот эти моменты заново.
Ну что ж, конечно, о достоинствах самой разнообразной музыки можно беседовать еще очень-очень долго, узнавать что-то новое, что-то безумно интересное. Но, друзья, еще лучше слушать ее собственными ушами, что мы вам и предлагаем сделать 20 января в Большом зале филармонии на концерте блистательного пианиста Олега Вайнштейна. Олег, огромное спасибо за такую душевную и интереснейшую беседу. Много концертов, новых высот, новых программ, полных залов, и чтобы нам послушать на сон грядущий.
Спасибо вам большое, Екатерина, спасибо, слушатели. Всех, кто сможет, буду с удовольствием радовать музыкой 20 января, и мы послушаем общую пляску, то есть финал из половецких плясок Бородина-Александра Каменского.
Друзья, напоминаю, что у нас в гостях был пианист Олег Вайнштейн. Встретимся на его концерте 20 января в Большом зале филармонии. Добрых вам снов, замечательной, светлой и спокойной ночи и счастливого наступившего года.